Знаете, Рождество, мы еще о нем, конечно, будем говорить, но раз сегодня у нас такая тема, она так выпала о любви, то, конечно, вот нам нельзя не упомянуть. Сегодня я буду об этом говорить, и мы с вами, прежде чем я какие-то вещи скажу, хотелось бы с вами одну вещь сделать для начала. Знаете, есть такой... У нас мультфильм, если я правильно помню, «Баранкин, будь человеком». Да? Я тут с одним студентом разговаривал, он мне написал, не хочу ли я прочитать, значит, ну, его какие-то итоги года, значит, то, что стало для него важным, в результате в том числе и того, что мы делали там учебы и всякое такое. И он ее назвал, очень мне прям понравилось, так, «Сделай как Бог, стань человеком». Вот он так назвал. «Сделай как Бог, стань человеком». И дальше его размышления о том, как он там, он пастор, там, значит, как он перегорел, как он в христианство пришел, он первое поколение верующих, там, Средняя Азия, все эти проблемы и всякое такое. Но вот я над этой фразой думал, сделай как Бог, стань человеком. Потом вспомнил, как Баранкин, будь человеком. Да? Поэтому вот, наверное, если мы сегодня, а сегодня мы говорим о любви, да, это вот об этом бы хотелось поговорить. Вот, вот мы все, конечно, говорим, что мы там любовь как-то любить должны и... Ну, и вот эта простая такая максима, аксиома, которую, наверное, мы часто забываем, особенно в своем опыте, что наша любовь к ближнему, она начинается не с... не должен. Вот мы с вами сейчас попробуем такую вещь сделать. Я... Первое послание Коринфянам, 13 глава, я там переложил несколько стихов на свой лад, сегодня размышляю вот о чем. Я часто эту главу читал, но так как ты в церкви вырос, с этой вот этой идеей, что мы должны любить как Бог. И вот эта вот фраза, что мы должны любить как Бог, и мы должны, и вроде должны, иногда мне хотелось посреди проповеди встать, я помню, и сказать, да знаю я, что я должен, скажите мне, как это делать? И вот всегда как-то вот это вот, и когда это 1 Коринфянам открываешь в очередной раз, и значит, вот опять там что-то вот, любви нет, и там как-то вот и все, значит, и любви не хватает, и мы бедные, несчастные. И мы вроде и правда бедные, несчастные, любить-то не умеем, и вроде все правильно, и должны, но вот, вот это бессилие наше какое-то, родить в себе хоть что-то, тогда уж и муки ада привлекают, и уж как там, уж не знаем, как человек заставить, чтобы он там чего-то начал любить. А ответ-то очень простой, Библия говорит, он кажется таким очень каким-то слишком простым, чтобы за ним идти. Библия говорит о том, что пока мы не переживаем свою любовь, Божью любовь в нашей жизни, пока не живем ей, пока как бы не останавливаемся в ней, мы вот сегодняшнее наше общение начали с молчания, да, с того, чтобы ничего не говорить, там, не умничать, даже не просить у Бога ничего, а просто побыть в его присутствии. И вот я, прежде чем я там какое-то поговорю о нашей любви, да, давайте вот попробуем почитать это следующим образом. Я прочту просто несколько стихов, я их переложил на свой манер, когда я думал сегодня о том, как Бог любит меня. И что он видит, когда он смотрит на меня, или что... У меня не было настроения ни проповедовать сегодня, ни готовиться, я не знал, что говорить, и вообще не понимал, зачем это все надо, и хотелось все собрание отменить и сказать, слушайте, давайте дома салат поедим, поспим просто. Вот в таком настроении я был сегодня. Вот. Откровений никаких великих не было, там, да, Дух Святой не приходил, ангелов тоже не видел, но надо было что-то говорить между здесь и сидеть перед вами. И как-то там... И хотелось как-то не просто время заполнить, чем-то там. Всегда можно есть чем заполнить, особенно если книжек много читаешь, всегда можно что рассказать. И вот я стал эти стихи читать и переиначить на свой, так сказать, на свой лад, что ли. И прежде чем мы поговорим о нас с вами, о том, что мы можем дать, что ли, или как мы живем, давайте попробуем просто послушать без всяких там ожиданий, требований, и побыть в Божьей любви. То есть вот как Бог сегодня к нам относится, мы сегодня свечку даже зажгли, и почему-то у нас сразу там свеча, и очень часто, в большинстве случаев, это про наш долг. И что-то как-то вот любовь и долг, они, конечно, вещи хорошие, они рядом, в любви есть много ответственности, там, добровольно какое-то, долго, наверное, но... И вот эти слова, которые вы просто слушайте их, то есть не надо там на экран, я здесь ничего выводить, стихи, просто слушайте то, как я их переиначил. В общем, вы почувствуете дух этих стихов и скорее следите за тем, что с вами происходит вот в этот момент. Потом мы какое-то время помолчим в присутствии Господнем, да, каждый из нас помолится, а потом уже поговорим, войдем уже в наше какое-то наше интеллектуальное измерение. Вот на основании, да, того, что Павел говорит в Коринфянам 13, там 4, 4 по 8 стих. Бог, когда я буду произносить слово Бог, это для меня это одно, что любовь с большой буквы, что жизнь с большой буквы. То есть это, да, Бог есть любовь, мы знаем. Это его единственное полное такое определение, что ли, сущности его, если так можно сказать. И вот что я писал сегодня. Бог, ну или любовь у меня в скобках стоит, сегодня терпелив ко мне, где бы я ни находился в своей жизни. Бог сегодня заинтересован во мне, в моих чувствах, мыслях, обстоятельствах и готов выслушать и помочь. Бог сегодня не завидует мне, не пытается унизить меня, воспитывать меня, но бескорыстно щедр в своем присутствии. Богу сегодня нет нужды демонстрировать его превосходство надо мной. Он не соревнуется со мной. Бог сегодня не пытается унизить меня своим величием и властью. Бог сегодня тактичен и ненавязчив по отношению ко мне. Он не оскорбляет и не грубит мне. Ему не стыдно быть рядом со мной в любых обстоятельствах моей жизни. Бог не озлобляется и не обижается из-за моих слов или поведения. Он не отворачивается от меня даже тогда, когда я нахожусь в крайней степени своего своеволия и бунта против него. Бог сегодня за меня даже тогда, когда не согласен со мной. Он готов говорить мне правду обо мне из-за любви ко мне. В Боге сегодня нет никакой тьмы, злого умысла относительно меня. У него нет планов воспользоваться мной, ткнуть меня носом в мои грехи. В его памяти сегодня нет злой обиды, горечи, желания отомстить или сделать меня насильно кем-то, кем я не являюсь сегодня. Бог сегодня видит всю несправедливость, ложь и боль в моей жизни, и это не приносит ему радости ни в какой форме. Он радуется справедливости, правде, открытости и исцелению в моей жизни. Бог сегодня защищает, поддерживает, продолжает верить в меня, верить мне и в меня. Его любовь не изменится под натиском моей неблагодарности, дурного поведения, моего недоверия и эгоизма. Бог сегодня не ищет выгоды для себя. Он любит меня щедрой, расточительной, не поддающейся разумению любовью. Прекратятся все мои слова о Боге и его любви. Сама моя жизнь прекратится, а его отношение ко мне не прекратится никогда, потому что он есть вечная любовь. Он желал, желает и будет всегда желать быть со мной, находя творческие пути, как поговорить с моим раненым и недоверчивым сердцем сегодня и как пребывать со мной вечно. Давайте мы буквально минутку побудем в тишине. Можете взять одну из вещей, которая вас больше всего вот недовольна в этом своей жизни, с собой или еще чем-то, если хотите, в характере или еще в чем-то, и попробуйте вот с этим постоять в свете Божьей любви, не оправдываясь там, ничего не пытаясь ему объяснять, доказывать, просто вот как-то туда войдите. Это не обязательно, но... И просто вот то, из чего я прочел, вы 13 главу знаете, что я чувствую сейчас, когда думаю о Божьей любви, направленной лично ко мне, прямо сейчас. И что мне хочется сказать Богу, скажите, ну там про себя, в молчаливой молитве. И я в конце, когда скажу аминь, то на этом мы закончим и дальше продолжим наше размышление. Давайте помолчим. Аминь. Ну, предлагаю вам не забывать об этом опыте не только сегодняшнем, а вообще. То есть, только возвращаясь туда, в Божью любовь, оттуда можно начать что-то подлинное, что ли. Поэтому то, что вы чувствуете, думаете, когда вы в Божьем присутствии, ну, сейчас у нас не тот формат, но поделитесь с кем-то потом об этом, а что с вами происходит, насколько вам удобно или неудобно там. И вот, вот эта фраза, я почему-то именно с этого хотел начать, чтобы мы немножко как-то сначала побыли в этом всем, а потом немножко поговорили, иначе за слова мы спрячемся, и опыта у нас опять будет минимум. Ну, вот Бог есть любовь, казалось бы, простая фраза, все мы ее знаем, много часто говорим. как мы можем знать о Боге, о его любви, какие-то базовые христианские вещи, надо повторить, прежде чем скажу. Ну, вообще, о Боге, который говорит, что он Яхве, а вы помните это имя, значит, «Я буду таким, как я буду», сложно что-то говорить или узнать его. Бог все время как бы ускользает от нас. Все вот эти попытки его зафиксировать, как-то там заморозить, они всегда чреваты. Войны из-за этого начинаются. Вот мы нашли правильные слова о Боге, сейчас зафиксируем их там в каком-то вероучении, а потом будем убивать всех там или сжигать на кострах ведьм, которые, например, да, крайний вариант. Все время хочется его как за хвост, что ли, поймать, а не получается. Как-то Бога его никак, вот его. И там и опыт мой, он все равно какой-то есть, и хочется повторить, а опять второй раз так не получается. И помолился один раз, и Господу почувствовал, а второй раз молишься, ничего не чувствуешь. Ну и так далее. И поэтому, сложно вообще о нем сказать. Он присутствует, и мы это как-то вот понимаем, переживаем, верим. Но всякие наши слова все время натыкаются на какое-то... В интернете есть такой толкователь Священного Писания. Никто не знает, кто он точно. Он делает очень хорошую... Он не открывается, имени его никто не знает. Он делает очень хорошую работу, потому что видно, что он знает греческий хорошо, и вот на английском он пишет. Но вот в принципе... Не, то есть, когда к нему мой знакомый обратился, чтобы он себя как-то там раскрыл, он говорит, нет, я не буду этого делать, я не хочу, чтобы знали, кто я. Вот. Но видно, что человек очень как-то писание любит, там, видно, что очень грамотный, видно, что вот эта вот жажда, ну, покажи свое лицо как-то. Вот мы видим, конечно, что ты, и спасибо тебе, и люди, ценящие это все, конечно, благодарны ему, но никак вот, ну нет, ну ты вот все-таки фотографии нам свои вышли на Фейсбуке или где-нибудь, чтобы мы как-то подуспокоились. Он говорит, нет, не буду. Вот примерно с Богом такая же самая история. Ну, если так в самом широком смысле слова брать. И когда мы пытаемся, и мы никак часто не понимаем, что Священное Писание – это как раз попытки людей говорить о Боге. Они как-то вот попытка его как-то вот понять, как он есть. Это не Бог с небес вещает и говорит, я такой, такой. А это вот эти все наши ограниченные попытки прикоснуться к его тайне. Ну и как-то это там сформулировать, как-то этот опыт в поэзии, как-то там в каких-то своих умозаключениях, в заповедях, там еще в каких-то других вещах. И поэтому, конечно, это вот первое, неуловимость Бога. Второй момент, когда мы, как христиане, конечно, мы верим, что наивысшее слово о Боге, там, которое может быть сказано, это, конечно, рождение Иисуса. Что как-то вот в этом человеке, которого как человека-то мы не знаем, фотографии тоже его нет, и все иконы, это, конечно, тоже наши попытки о нем что-то рассказать. И Евангелие-то у нас 4 о нем. Понимаете, никак вот ни одной версии нет такой, чтобы она была. И как-то вот с 4 разных сторон про него все. И все равно мы никак не можем его вот схватить, но, по крайней мере, он хоть воплоти был. Да? И мы можем там в интерпретации евангелистов хоть увидеть, как он прикасается, как эта вот Божья любовь в нем как-то становится какой-то человеческой, что ли. Вот как она живет, как она действует, как она прикасается, как она вообще может быть. И что бы мы там о Боге ни говорили, как мы там ни пытались всякие учения выводить, откуда бы ни было, то, конечно, Иисус для нас – это вот, ну, сердце, смысл, высота, глубина, ширина всего, чего хотите. Все, что можно сказать о Боге. Больше, чем сказать, невозможно. Просто невозможно. То есть это наивысшее проявление Его. Казалось бы, это очень аксиома, но почему-то каждый раз, особенно последние вот разы, участвуя во всяких там дебатах, разговорах, я не люблю это уже дело в последнее время, но о чем угодно, только не про Христа люди готовы говорить. И вот и слово Бога, и там, значит, какие-то тексты, еще что-то и всякое прочее. Но Христа, который в моем опыте, Христа, которого я проживаю, переживаю, с которым у меня отношения, как-то не особо рвутся люди говорить. Но все знают, конечно, как правильно верить, к сожалению. И вот это вот, приглядеться к Иисусу, что ли, повнимательнее надо сегодня. И там всегда вот мои такие несколько неполных размышлений об этой... о любви и о наблюдении в Иисусе, как любой человек, конечно, я там мучаюсь от того, что, да, не умею жить в любви с большой буквы, как и все из нас, да, что поломан, да, мало знаю на опыте, что это такое на самом деле любовь, что как-то в этом непостоянен. И вот я размышляю о моих отношениях с Богом сейчас и о Рождестве. Для меня важно несколько моментов стало, я их просто сформулировал так, чтобы как-то до вас тоже донести. Их намного больше, и они, может быть, не так сильно систематизированы, но они стали важными последние несколько недель для меня. И вот эта фраза просто «Бог есть любовь». Я думал об Иисусе. Когда мы в мире живем, вот мы сегодня в песнях пели, вот наши все эти странички – одни кто-то сегодня там в пижамах, и у них весело, и значит, у них там Рождество. Значит, и вот у нас там Рождество, кто-то там умирает, значит. И как вот эти две реальности примирить, как бы так вот, чтобы Рождество, чтобы все в пижамах, никто не умирал, но что делать с людьми, которые умирают? То есть, вот, ну и так далее, кто сегодня нуждается. И вот в этой реальности, в которой мы живем, где боль и красота, зло, да, и да, тьма и свет где-то рядом, Рождество каким-то образом становится ответом. Да, становится ответом на все то, что происходит в мире, как на, с одной стороны, так и с другой. Нам не надо выбирать, что ли. Нам не надо сказать, что вот, значит, давайте мы сейчас там куда-то в джунгли, значит, вот более благочестиво там, наверное, где-то умереть от голода, где-то, значит, пижамы, это все там, значит, мирское, земное, всякое такое, небожественное. И там, значит, Бога переживать нельзя в пижаме, там где-то с хорошей фотографией или с чем-то еще. И вот, наверное, вот в этом противостоянии как раз и кроется, что мы говорим о чем угодно, то есть кто прав, кто виноват, а вот в середине то, что находится, самое важное, ну, а там находится Иисус, он пришел в мир вполне реальный, и мы все знаем прекрасно всю нужду и все, что он там испытывал. И вот о чем я думал, когда я думал об Иисусе, вот о маленьком ребенке, и о том, что Бог дает нам ответ, или вернее так, я бы сказал, он ставит перед нами вопрос в этом ребенке. Скорее, там даже не столько ответ, потому что, чтобы услышать ответ, надо хотя бы вопрос сформулировать, а его как будто нет. Первое, о чем я думал, о том, что я для себя таблицу такую сделал, вот Божий путь или Божий путь Божьей любви, то есть как он любит или что, и мой путь, то есть как я реагирую на это все дело. И я на 5 пунктах только остановлюсь. Первый пункт, я думал вот о чем, что любовь Божья, она инициативна. То есть рождение Иисуса – это полностью какая-то творческая инициатива Бога, его попытка найти путь быть с нами. То есть любовь Бога начинается с инициативы. Что любовь Бога, ну, начиная с сотворения, конечно, не только в Иисусе, но Иисус становится ответом на сломанный мир, да, на мир, который как-то там пытается прожить без Бога. И когда я думаю о моем пути, то я готов признавать, что я нуждаюсь в любви, но жду инициативу от других. То есть я все время ищу гарантии. Ну, не все время, конечно, ну, наверное, в большинстве случаев. Все разговоры о любви, которые не начинаются с моей инициативы, это пустые разговоры. Ну, вернее, они так и останутся разговорами, потому что они умные разговоры. Что вот любовь Божия, его какая-то инициатива, да, Я размышлял вот об этом создании мира из ничего, там, читая одну книгу, что такое, вот не было ничего, и Бог захотел, чтобы мы появились. Не буду вас погружать во всю глубину моих философских и богословских размышлений. Что такое захотеть? Даже ребенка, например. Как-то живут два взрослых человека счастливы. Допустим, у них все хорошо, они не чувствуют, что они должны, обязаны, еще что-то. И вот они захотели, чтобы кто-то рядом с ними еще был, чтобы разделить с ними радость быть. И вот наше существование, мое существование, абсолютно вот то, как мы с вами Коринфянам читали, это абсолютная инициатива Бога. Вот сегодня нет никакой причины, почему я здесь сижу относительно здоровый и живой, кроме инициативы вот какого-то Божьей любви. Что вот он хочет, чтобы, да, он захотел, чтобы я появился когда-то, он захотел, чтобы в сегодняшний день появился для меня, я в сегодняшнем дне. Сегодня нет никаких причин, почему я здесь. И вот это первое я думал об этом, об инициативе Бога. Что любовь Божья, она не шумная, что ли, она какая-то не такая вот про то, что... И она не просто... Ну, кто как не он имел право, наверное, на нас как-то там обидеться или что-то там предъявить, там, ждать первые шаги от нас, там еще что-то. Какие там шаги? Там все прячутся, Адам, Ева, там никому ничего нет дела, там ни до Бога, ни до кого, там какие там все попытки. Опять и опять он, Адам, где ты? Он начинает говорить... Он призывает там Авраама, Моисея. Мы, конечно, Авраам крутой чувак был. Ну, что в нем было крутого, кроме того, что он услышал голос Божий? Ну, вот и все. Или там Моисей. Мы опять смотрим на этих людей. Мы вот в Священном Писании, значит, там вот у нас текст есть, значит, он богодухновенный. Там, конечно, он богодухновенный, только Бога ты разгляди еще во всем этом. Ну, ты как-то вот эту его инициативу, что ли, вот это его постоянное желание быть с нами и его творческие пути, которые он находит. Это первый момент. Второй момент, о котором я думал, что его любовь, вообще она готова быть уязвимой и просить помощи. Я думал о Марии, об Иосифе, я думал о том, что, ну, например, Бог мог просто поместить их сразу в Египет, когда была угроза. Зачем эти все какие-то, вот возьми ребенка, там, пойди, вот там по дорогам. Как будто Бог зависит от этих людей, понимаете? Вот можно ли доверять Божью любовь, такую великую миссию, вот в этом ребятеночке, который там лежит, вот этим людям, непонятно чего. А он просит их еще об этом. Там, к Марии приходит, разговаривает, потом к Иосифу, там, пастухи какие-то зачем-то, волхвы, об этом я еще скажу. То есть вот он настолько, что ли, готов быть уязвим, и как-то он не действует вне. То есть можно было как-то все гарантировать, так все обставить, там ангелы куда-то перенесли, там Иисус как-то родился. Да зачем Марии нужна была вообще? Ну, создай-то его так, там как-то что-то не мог еще одного, что ли, человека. То есть, наверное, как-то у Бога ума бы хватило, вот не вот... Но он стал зависим, и над этим мы как-то посмеиваемся где-то, да, всякие карикатуры по поводу того, что да ладно, там от Духа Святого Марии зачала, да это там Иосиф, там туда-сюда и всякое такое. Как-то все смешно выглядит, слишком по-человечески. Мы скорее поверим в то, что там с небес спускается бесполое какое-то существо, светящееся, значит, его, значит, Господь. И таких учений там и сейчас полно, а уж в древности был, там, кто только не спускался с небес, кто только наши человеческие проблемы не решал. Но вот эта его готовность быть уязвимым и просить помощи у людей или действовать в рамках такого человеческого измерения, она, конечно, это его путь.
Если это доверие со стороны Бога по отношению к человеку?
Конечно, абсолютно. Я про это как... Я про это и говорю, что Бог рискует очень сильно, доверяя и прося нас о помощи. То есть что-то в его любви есть такое. Когда я думаю о своем пути, то это скорее, наверное, путь... Я требую от Бога так или иначе, и не только я, и вокруг я это постоянно вижу. Явление силы любви в какой-то власти творить чудеса. Мне не надо вот, чтобы там помощи просить. Так, чтобы Бог, ну, от Бога требую и сам пытаюсь так любить, что я уж если любить, то я как-нибудь сам. Я сейчас погеройствую тут как-то вот тут. Я тут зачем? Я вот сейчас все отдам, последнюю рубашку, а потом буду упрекать, что, значит, там себя или кого-то там других, что как-то вы не оценили то, что я сделал. Там, значит, вот, я от вас вообще не зависел. Это же я ж вам все отдал. Это же я ж все это сделал. И вот это вот, знаете, требование такое, ну, как бы любовь Божия. Ну, как вот мы просим, значит, ну, болею я там, да, значит, вот там нога сломана, у кого-то сегодня дети умирают, смертельные какие-то вещи получают. Что мы хотим? Ну, ты любовь свою как яви? Ну, в силе. Ну, какой силе? В исцелении. Зачем страдать? И вроде оно все правильно, а может сегодня любовь явиться в том, что ну, человек с постели не встанет? Наверное, теоретически может, но никто же не хочет там оказаться, на этом месте. И очень интересно, что люди, вот мне приходилось общаться с людьми умирающими, когда ты беспомощен абсолютно, но эти люди каким-то образом так переживают Божью любовь, что ты ничего не можешь им сказать, они тебя утешают. Я стою, значит, у кровати, понимаю, что я этого человека увижу, скорее всего, последний раз. Ну, что-то как-то я себя должен там родить, что-то там ему сказать, а сказать-то нечего. А он меня утешает в обратную сторону, и как-то не пафосно, не проповедуя, там, не пытаясь ни в чем убедить. И вот это, да, вот этот путь любви как путь силы, ну уж мы там избитые все эти сейчас фразы, что он не родился в царской семье, да он там, не родился сям, что Иисус и его немощь, да вообще, что он человеком стал, это же абсолютная уязвимость, это же как, ну вот дети, особенно раньше, медицины не было. Такой, как у нас. Там, какие гарантии, что Иисус выживет, и бактерия его там какая-нибудь не убьет, да? Там, условно, да? Дети умирали очень много. Поэтому вот эта вот любовь, которая готова быть уязвимой, доверяет просить помощи, как ты, Эдик, правильно сказал, которая абсолютно, ну, как-то верит в нас, что мы способны воспринять, что ли, вот, ну, то, что он нам дает, конечно, не понимая всего, не надо думать, что там Мария все понимала, и она прям такая была вся духовная, и что-то, да, обычная девочка, которая, да, там, непонятно, как родила еще, стыдная, всякое такое, Иосиф там, который решает свои проблемы. Все там очень по-человечески было, как-то все очень уязвимо, и очень все не так, как в газетах пишут или в книжках потом про нее будут писать. Это второй, третий момент. Оно тесно связано со вторым. Я думал о том, что любовь работает в мире через очень простые вещи. Ну, простые в каком смысле? Не значит, они простые в смысле несложные, а как-то цельные и простые с точки зрения не... Ну, вот сердцебиение Бога, которое воплотилось в сердцебиение вот младенца Иисуса. Это, кажется, у Папы Римского в его выступлении на Рождество он об этом сказал. Представляете, вот насколько, ну, вот любовь Бога, как бы мы его там себе не представляли, конечно, Бог — это не один из объектов в этом мире, который сидит на небесах и нас любит, и вот он посылает своего посланника, чтобы... А, конечно, Бог вне всех этих наших категорий, метафор и всяких прочих. И вот вся любовь Божья, она сужается вот до этой простоты сердечка стучащегося маленького ребенка. Что когда да, то есть я так для себя поставил. Любовь хочет быть конкретной. Вот любовь, она как-то не вот как-то Божья любовь, она не как-то вот такая, знаете, ах, такая любовь вселенская. Ну, все мы как-то там переживаем какое-то вселенское единство иногда, и все это тоже все хорошо. Но она как-то вот очень конкретна. Она очень конкретна в конкретном сердце конкретного ребенка, которого мы знаем как Иисус. В очень конкретной просьбе к конкретному человеку Иосифу там или Марии. И она какая-то вот такая очень, очень простая какая-то. И, ну, можно было как-то там, типа, и наполнило всех глубинное чувство, там, единение там, с Богом и друг с другом, и все пережили там какой-то катарсис, и все прям стали счастливы. А это какая-то возня с очень простыми вещами, бьющимся сердцем. Ну, Иисуса ж кормить еще надо было чем-то там поить, и как-то за ним еще ухаживать, и смотреть, и всякое такое. Слава Богу, что мы не знаем ничего про его детство, и значит, культ бы из этого сделали, всякие там апокрифы пытаются рассказать, как он там птичек оживлял, там, глиняных в детстве, и всякое такое. Вот, слава Богу, от нас это сокрыто, особенно для современного человека, где детство это свято, да, вот мы не знаем там, но он был очень конкретен, и он очень был зависим. И вот здесь, когда я думаю, опять же, если говорить о моем пути, вопрос всегда такой, если я не забываю себе его спрашивать, а я часто забываю его как раз именно это делать, как мои простые вещи, повседневные слова, поступки, чувства отражают любовь Бога, да, жизнь? Жизнь, которую не выразить словами, поступками, чувствами. То есть Бог, любовь которого никак не может быть выражена до конца ничем, выражается вот в этом простом сердцебиении, в том, что потом Иисус вырастет, все, что Он сделает. И все равно этого как бы ответы, как бы недостаточно. Все равно это, она как-то больше. Что-то такое. Вот этот вопрос ко мне, мой путь какой. Ну, скорее всего, мою повседневность как мы воспринимаю? Ну, как, наверное, как большинство людей. Ну, это просто так было там. Тут пошутил, за этим ничего не было. Чем буду приучать свое сердце быть конкретным и связанным с этой большой картиной Божьей любви, вот эту связь, а это приходит через осознанность, приходит через какое-то мое, ну, вопрошание к себе, в конце концов, когда я как-то, да, как-то, ну, есть какая-то моя жизнь, какие-то маленькие вещи, а хочется, эх, любви хочется, особенно на Новый год, ну, что любви хочется, ну, давайте закатим вечеринку там, ну, давайте закатим, ох, сейчас вот я прям вот сейчас какую-нибудь такую миссию бы такую, знаете, вот в жизни какую-нибудь такую работу бы, чтобы ты чувствовал, что такую миссию выполняешь, вот тогда бы, наверное, я прям, ох, я бы одарил мир любовью, там, ну или еще что-то, да. Все что-то куда-то на увеличение тянет, на глобализацию на какую-то. Все что-то такое про любовь, так, чтобы не конкретно про меня и про то, что я сегодня сказал и сделал, да, не просто вот так вот без фантазий каких-то там, что вот когда я там буду стоять на стадионе и там 150 тысяч там, человек уверует во Христа или что-нибудь в таком духе. А вот. Вот когда такие фантазии к нам приходят, наверное, бежать, что ли, от них надо подальше куда. Потому что это какая-то скорее про фантазии. И так вот год за годом, этот простой вопрос, то есть вот эти мои простые повседневные вещи. В общем-то, все, что живое, все, что настоящее, все, что подлинное, все, что человеческое, это всегда отражение Божьей любви. И вот для этого не надо быть никем и ничем, кроме как самим собой, соединенным с этой Божьей конкретной любовью. Четвертый пункт, ну, он связан, да, любовь хочет быть конкретной, в принципе, это он и есть. Любовь хочет быть конкретной и воплощенной. Ну, то есть, когда ты любишь, ну, вот, например, даже уважение к этому человеку, который там в интернете тайно присутствует, вот наше уважение людей, кто в этом в сфере как-то профессионально работает, особенно те, кто понимает лучше там и греческий, и всю ту работу, которую он проделывает, выражается в том, что мы хотим прикоснуться к его телу, ну, хотя бы увидеть его хоть раз. То есть любовь, она все время хочет воплощения. Любовь все время, когда ты любишь человека, хочется, я не знаю, что, позвонить ему, ну пусть там тайный подарок послать или написать ему так, чтобы он не знал от кого там. Что-то такое, чтобы он мог потрогать, почувствовать, увидеть, услышать. Любовь, она как-то все время стремится вот к этому, к этой конкретике. Для этого конкретного человека, а не вообще вселенской. Вот как-то я не очень верю во вселенскую любовь. Такую, знаете, вот, наверное, там, я люблю животных, там, ну, классно, это все классно, но вот про кота, который сейчас на улице, когда ты ему хлеб выносишь, наверное, вот как-то вот это про любовь все-таки. Или там ты скворечник делаешь, какой-нибудь птички прилетают и что-то там едят. Поэтому вот любовь в этом смысле конкретно и воплощенно всегда. Вот пастухи, волхвы, Марии, там, потом ученики его, исцеление его. Это исцеление конкретных людей. Вот я никогда не вижу, чтобы Иисус скопом исцелял, хотя ведь Ему достаточно было слово сказать и сказать бы так: ну-ка, все больные в Израиле сейчас чух на ноги, и все бы вскочили бы, побежали бы. Ну, как будто вот, понимаете, особенно вот эта история, вот он там в этой купальне, значит, идет, переступая через людей, там, хочет быть здоровым, Иисус, что-то как-то непонятно, а эти что? Как-то, да, а с ними как? И вот, вот, знаете, любовь, она, мне кажется, в этом смысле я размышлял о том, что любовь Божья, она всегда конкретна, она всегда лична, она всегда в очень каких-то конкретных формах для конкретного обстоятельства жизни конкретного человека. Но, конечно, если я думаю о своем пути, я буду склонен говорить часто не всегда, наверное, не всегда, конечно, но вообще о любви проще говорить, не замечать очень конкретных обстоятельств здесь и сейчас в моей жизни, конкретных людей, чтобы проявить любовь. Поэтому это гнетущее состояние, знаете, вот такое, жизнь идет, а не живется, как бы не любится. Вот люди, как научиться любить, как научиться любить? Да как-то, как будто особо учиться этому не надо, что ли, что любовь — это когда любится, это же про что-то такое, что ну, просто как-то остановись и как-то здесь побудь, и все ты увидишь, то есть как-то вот что-то надо учить, ну как-то вот сейчас не груби там, например, вот видишь, человек там, у него там салфетка упала, там, подними, там, я не знаю, ну, понимаете, вы, ну, нет, это все, конечно, понятно, ну, там, а как же любовь Божия, как же научиться, как Бог любить, да вот, вот как-то так, наверное. Каких-то других путей нет. Ну и последнее проявление вот этой открытой любви Божией, разговор о любви Божией, его действия, оно вызывало реальное, оно бросает вызов реальному положению вещей и не всегда будет всем нравиться. Все было бы классно, если бы про любовь. Мы все, конечно, теоретически говорим, что да-да, любовь, мы все хотим любовь. Но когда любовь приходит, то Ирод, например, хочет Иисуса убить. Потому что любовь что-то такое бросает ему вызов по поводу того, как он живет относительно его реальности, там, власти, всякое такое. И что-то фарисеи недолюбливали Иисуса. Хотя, казалось бы, на уж эти-то должны вроде. Хорошие ребята, не надо на них ругаться. Очень хорошие ребята. Не чета нам с точки зрения там, социальной, морально-нравственной. Просто великие люди. И Писание знали, в отличие от нас, как-то там по-своему жили по нему, как могли. Сегодня бы они были примером просто, ну, идеальным просто для всех нас. Ну и так далее. То есть любовь – это не всегда, хотелось бы, знаете, чтобы так вот любовь, морковь, там, мир сразу. Все мы как бы хотим любви, и я знаю по себе, опять же, размышляя о своем пути, любовь – это не всегда приятный безоблачный путь. Да? То есть когда любовь ассоциируется, там, ну, всегда все хорошо, и типа там все приятно, безоблачно, мы мило побеседовали. Но это скорее фантазия. Вот почему люди никак не могут соединить все эти разговоры, там, ну, то, что Библия использует язык гнева Божьего там, и любви, что как будто бы это не про любовь. Никак не видя, что вот этот язык, да, метафорический язык, описывающий чувства Бога, понятно, что он там не раздражается по каждому нашему греху, ах, и злится, за голову хватается. Нет, это банально понимать так. Но любовь Божья, она приходит, ну, свет приходит во тьму, и там что-то с тьмой начинает происходить. И это дело не очень все приятное. И вот здесь устоявшийся порядок вещей в моей жизни, отношения, ситуация часто меня устраивают, но я ничего не хочу... Не устраивают, но я на самом деле ничего не хочу менять, так, если честно. Ну, почему? Потому что гарантии еще рисковать. А какая там любовь, что там предсказуемо? Да, сколько, знаете, как только я начинаю писать о любви или говорить о любви, интересно, что больше всего обличения я получаю, что от людей религиозных. Они прям терпеть не могут, когда слово «Бог» рядом нет и слова «долг» нет. Я там что-то про любовь, про то, про сё. Все комментарии связаны с тем, что ай-яй-яй, не забывай, ведь еще вот там есть ответственность, еще же еще. Почему-то любовь ассоциируется с безответственностью, почему-то любовь. Что такое в разговоре о любви вызывает в нас раздражение? Что это такое за вызов сдаться вот этой, да, безусловной заботе Бога и начать из этого места жить и действовать, которое разрушает все наши представления о том, какой Бог? Бог на троне, судящий, все это, все с радостью прямо вот, и про грехи, и про то, что мы там должны... Это вот хлебом не корми, дай поговорить. А вот остановиться и понять, что сегодня ты абсолютно принят, безусловно, и сегодня очень конкретно в твоей жизни Бог как-то действует, и тебя к этому зовет, почему столько сопротивления это внутреннее? Большинство людей, сопротивляясь этому, мы, когда сопротивляемся, мы себе не отдаем отчет, насколько любовь бросает вызов всему, что есть в нашей жизни, перестраивая абсолютно. Потому что, ну, ругаемся, ну да, конечно, было бы классно, чтобы не ругаться, так все. А теперь же надо как-то вот, теперь-то, если ты по любви, она же, СМ пункт первый, она же инициативу проявляет. она ж теперь нужно теперь куда-то встать там и что-то с кем-то говорить, они поймут. А как это вот сейчас ты начнешь говорить, душу открывать, оно плюют в душу, они так истолкуют твои слова. А как ты, знаете, все аргументы на любых консультациях, когда люди говорят об отношениях своих, или тем более двое сидят, это дайте мне гарантии, что если я буду открытым, ничего такого не произойдет, что мне будет больно. Вот все, часами люди сидят и говорят об этом, сутками, годами. Дайте мне гарантии, дайте мне гарантии, дайте мне гарантии. И поэтому любовь, если она такая, она штука неудобная, в общем. Она как бы тебе говорит фактически, разденься. А как это? Это как это? Как это? А вдруг? А что произойдет? Смотрите, вот этот Бог, который фактически становится абсолютно уязвим для нас. Он перед нами наше сердце открывает. Он открывает свое сердце. И мы знаем его, конечно, история вся. То есть он бы мог, конечно, поиграться в любовь и в открытость, во все эти вещи, и на полпути сказать, слушайте, ребят, ну уж сколько вам можно, уже и проповедовал, и чудеса творил. Все, пошел я назад на небо, развоплощаюсь, в общем, надоела мне вся эта история. Но, знаете, окончательное, абсолютное, так сказать, соединение, о чем мы сегодня, сейчас, когда мы будем брать хлеб и чашу, о чем мы будем говорить? Мы будем говорить о том, что соединилось со смертью. Он с нами в смерти соединился. То есть его любовь готова быть до того, что мы его, собственно, и убиваем. Конечно, не римляне его там убили, не всякие... Поэтому вот, подводя итог для себя, как сказать, о чем я размышлял, и, в общем, для нас с вами, и мы помолимся за чашу, за хлеб, и через это закончим наше общение. Первое, возвращение в любовь, вот, к Богу, к подлинной жизни, как хотите, говорите об этом, это приглашение вот, любви заново родиться, что ли, в свою жизнь со всеми мелочами, заботами, проблемами. Вот в этом смысле все начинается с любви Бога ко мне. Да? Бог захотел, чтобы я появился в первый раз. Ну, физически я же существую. Не родители мои, там, не государство, не еще кто-то, а Бог. Он жаждал, ждал меня, чтобы разделить со мной радость быть. И вот это второе рождение, фактически, о котором мы говорим, это не просто типа в какой-то мистический разовый акт, значит, я там помолился, с этого момента я рожден свыше. А для чего ты рожден-то сейчас, собственно? Ну, то есть ты куда родился-то? Во что ты родился? Ну, во Христа и все прочее. Это все красиво звучит. Практически это как выглядит? Ты родился куда? В свою жизнь, да, правильно? Опять во вторую. Только как бы теперь изнутри наружу. Если там ты родился, физически не понимая там чего-то, потом ты будешь осознавать, что, ты, оказывается, живой, у тебя там мозг начнет работать. Сейчас в обратную сторону. Ты как будто туда, в свою жизнь погружаешься. Вот это приглашение. Родись в свою жизнь. Со всеми ее мелочами. Прими ее заботами, проблемами. А с этим связан второй пункт, о котором я думал, это вопрос покаяния. Покаяние, изменение ума, поворот ума. У нас, у протестантов, конечно, это разовая акция при обращении в веру, а фактически это образ жизни. Это мой выбор смотреть каждый день, то есть менять свой ум постоянно, смотреть на каждый день на меня, на все, что со мной происходит, сквозь вот эту призму Божьей любви. На все мелочи, обстоятельства моей жизни. А для этого нужно тренировать же ум свой, жить в этой любви. То есть его же надо постоянно поворачивать. Если ты не поворачиваешься постоянно, то он закосневеет, только под одним углом смотреть. И поэтому вот этот призыв к покаянию, приготовьте путь Господу, когда Иоанн говорит, это же не просто красивые слова, он говорит, ваши конкретные жизни. То есть если ты хочешь по-настоящему любовь принять, что ли, тебе как-то мозг надо свой повернуть немножко. Если ты хочешь ее пережить, жить из нее, то есть тогда это твой... Это, то есть можно сидеть и говорить, что у меня любви не хватает, ну как-то я там вот не знаю как. А можно повернуть свой немножко, да, вот это покаяние, призыв как покаяние как образ жизни. Это не в смысле самобичевания себя за грехи бесконечные, что я плохой, я недостоин и всякое такое. Как бы Божья любовь это не имеет отношения. Это имеет отношение к моему восприятию себя. Когда же я смотрю на себя Божьими глазами, и здесь последний пункт. Любовь сегодня, да, вот для меня, по крайней мере, Бог есть любовь, да, сделай как Бог, стань человеком. Собственно, это принять свою жизнь такой, как она есть, да, сегодня в свете Божьей любви, не выдумывать никакой лучшей жизни, которая ждет меня за углом. Собственно, вот эта рассоединенность с собой, с реальностью, как она есть, со своей жизнью, это главная беда, подозреваю, что не только моя, но и всех нас. Что наша проблема не в том, что нам чего-то не хватает, а не хватает, наверное, нам вот этой подлинной связи с самим собой, как Господь-то с нами хочет связаться, а если я сам с собой не связан, а все с какой-то там жизнью, которая меня ждет за углом, тогда и не получается с Богом как бы здесь и сейчас встретиться. Вот мы там пели, там, то, что мы там о прошлом грустим, там, кто о будущем мечтает, кто еще о чем-то, а жизнь проходит, куда она девается? Вот мы сейчас говорим, там год заканчивается, что-то новое начинается. Ну какая жизнь-то она? Да нет ее никакой, кроме вот сегодняшнего дня, 2 января, там по нашему календарю, и каких-то вот событий, которые сегодня нас ждут. Вот мы тут зачем-то сидим здесь, и тот факт, как бы, да, зачем я здесь, он тоже ведь для меня, я тут по привычке, я тут сижу, или что такое меня сегодня привело сюда, какая же... Какая такая любовь Божья привела меня сюда, чтобы я здесь... То есть ради, вот зачем это все вообще? Почему бы сегодня там не остаться где-то дома и чем-то другим, например, не заняться? То есть очень простые вещи, которые связаны с тем, что происходит прямо сейчас со мной. Не вообще в теории. Вот. И поэтому, вот, наверное, как-то про любовь, если это про это. Ну, для меня, по крайней мере. Дай Бог сегодня, сейчас, когда мы помолимся за хлеб, за чашу, за вот это все, ну, как-то мы вот это все берем, мы говорим о том, что в этом есть выражение какого-то глубокого Божьего присутствия в нашей жизни. До конца нам непонятное, конечно. Это про любовь. Не зря для первых христиан это не было моментом поминок, понимаете. Я в одной церкви тут был, пока там болел, вернее, не был, но так служение пришлось их смотреть. У них, значит, причастие раз забыл во сколько, очень редко бывает, что-то там меньше, чем в месяц, и это больше напомнило такую поминальную службу мне. Там просто какая-то, знаете, какая-то такая похоронная процессия была связана, ну, понятно, там с грехами, с нашими, со всеми какими-то вещами. Я подумал, Господи, я вот тут сейчас на диване сижу и почти при смерти был, то есть что-то не хочу я как-то вот умирать вот так как-то. И вот это слово «евхаристия», «благодарение», оно рождалось там. Господи, несмотря на все, как-то вот твое тело, твое воплощение, это как-то надежда, это о чем мы говорим, радость, это про жизнь как-то. Не понимаем, как это все работает, конечно, да и не надо ничего понимать. Принимая это верой сегодня, как-то вот доверяя тому, что Бог, который неописуем, непредсказуем, не... Он любовь. И даже если эта непредсказуемость проявляется для нас болезненным образом в его любви, но это не значит, что он перестал ей быть. Знаете, вот я в прошлое воскресенье говорил об этом, и все это как-то интересовались, что вот, значит, как ты там, вот, как тебе там с Богом, вот, значит, когда там, не воспринимал ли ты там как наказание Божье, вот он тебя остановил, значит, в больнице, там, операция, может, ты как-то на Бога зол был, значит, там, как-то вот счет на него там, что как-то он вот не так, может, это не его любовь, он тебя оставил, какие-то... Знаете, я как-то обзираюсь назад, даже мысли такой не было. Ну, как-то его любящее присутствие и мои обстоятельства в моей жизни, ну, больно, ну, там, да, не знаешь, там, что с тобой будет завтра, и все это неприятно. Как будто есть вот это измерение не в смысле убежать от реальности, а в смысле быть в реальности в самой тяжелой. Я как будто себя даже чувствовал виноватым, что я не чувствовал себя виноватым, что ли, или не чувствовал наказания Божьего во всем этом, а проявление любви Божьей. Как будто... Как-то, а как, так можно, что ли? Она так является? Ну, как-то для меня она так явилась. Ну, вот это, но это мой опыт, не значит, что у всех она такая должна быть. У всех как-то по-разному, наверное. И позлиться на Бога тоже хорошо, это тоже часть любви к Богу и с Богом. Все на своем месте, что ли. Вот. Поэтому вот это вот «сделай, как Бог, стань человеком». В общем, мысль очень такая простая, и она мне очень понравилась, этого моего студента. И как раз это было созвучно тем, о чем я сейчас пытался вам сказать и рассказать. То, что я предлагаю сейчас сделать, просто мы помолимся за, да, за хлеб, как символ телесности, очень конкретный, не абстрактный, а очень конкретный Иисуса, всего того, что Он в этом теле для нас сделал и кем Он для нас стал. Ну и потом тоже за чашу. И сейчас у нас кто тут? Илья, тогда ты мне поможешь, потому что я не смогу сам.